Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Южная Флорида. 24 июня 2024 же года. Вы находитесь в единственном правильном месте. Это те, которые слушают меня в прямом эфире. А сегодня у нас прямой эфир. Лайвстрим, как говорят. Стримец молодец. Но даже если вы слушаете меня в записи, все равно вам повезло. Часик проведете нормально, размышляя о жизни нашей бренной и о последних событиях, и вообще о более общих вопросах. Канал теплый, дилетантский, ламповый. Вы успокоитесь, если вы нервничаете. Если вас кто-то раздражал до этого момента, раздражение уходит. А я говорю, уходит. А я сказал, уходит. О! Вот теперь ушло, почти ушло. Пишите комментарии. Участвуйте, создавайте контент вместе со мной. 100 лайков поставите, завтра снова запишу. Не поставите, сами знаете, что вас ожидает. Или, лучше сказать, не ожидает. Вот, а почему я не включил комментарии ваши? Где же комментарии, блин? Я не знаю, где комментарии. Вот они. Почему-то я не вижу вот эту... окошко с комментариями. Как же я могу тогда с вами общаться, если я не вижу, что вы пишете? Вы об этом подумали? Давайте я буду делать ля-ля и по дороге искать вот эту плашку с комментариями. Нету. Нету. Или ля-ля не получается так. Нету. Извините, люди, извините, не знаю прямо, что и делать. Где же эти комментарии? Вот они. Я их знайшов. Но там ничего немає. Вы еще даже никто не поздоровался. Блин, я искал эту плашку с комментариями. Хоть один напишите что-нибудь, люди. Люди, напишите. Мы вообще в эфире, да? О, Владимир наконец написал. Привет, не из невиновающего Киева. Теперь я хоть вижу, что у меня все работает нормально. А что, вы думали, не будет работать, что ли? Роман пишет: «Вітаю, Яков, гарного дня». І вам того ж, Рома. Так, где у нас? Теперь я потерял вторую. Что-то я сегодня какой-то странный. Так, я потерял. Но я найду. Так, все. Яша, соберись. Люди пришли тебя послушать, с тобой пообщаться. А ты ищешь непонятно что. Вот Ice Fishing пишет, например: «Добрый день». Так, все, хватит тратить ваше драгоценное время на ерунду. Давайте начнем с главного. С главного начнем. Собственно, все главное. Самого главного ничего нет. Вчера днем наши приятели рассказали, что открылся новый вкусный ресторан. Там не подают алкоголь. Потому как там мусульмане правят бал, а более конкретно дагестанцы вроде бы. Ну, по крайней мере, люди, которые родились в Дагестане. И они вчера сходили, наши ребята, им было вкусно, и они говорят вам: идите, не пожалеете. Нам говорят: идите, не пожалеете. Это было часа в два дня по нашему времени. Мы говорим им: хорошо, пойдем. Они рассказали, какой там был вкусный чебурек, там еще кое-что, там суп харчо. И мы решили пойти вечером поужинать. Примерно через часа полтора после этого события мы узнаем о том, что произошло в Дагестане. Не у нас, в месте, которым руководят дагестанцы, а в самом Дагестане, который является частью Российской Федерации. Идти в дагестанский ресторан или не идти в Соединенных Штатах Америки, возникает вопрос, на который я себе ответил, что надо идти. Теперь давайте вернемся к новостям из Дагестана или о Дагестане. Итак, Associated Press пишет. В российском Дагестане объявлен день траура после терактов, в которых погибли 19 человек. В южно-российском регионе Дагестане в понедельник прошел первый из трех дней траура после беспорядков, которые совершили исламские боевики, которые убили 19 человек, большинство из которых были полицейскими, и напали на молитвенные дома в результате, по-видимому, скоординированных нападений в двух городах. Это, конечно, умиляет. 5 боевиков, 19 погибших, из которых 15 силовики. То есть силовики в Дагестане, судя по всему, умеют хорошо брать взятки, зарабатывать деньги, но защищать пока еще не очень. То есть 3-1 убили 15 силовиков. Ну, тут уже прикрепили зачем-то в этой статье концертный зал «Крокус». Не очень понятно, при чем здесь это. Ну, может быть, ИГИЛ и там стоит. Президент Путин пытался обвинить Украину, естественно, и Запад в марцевском нападении. Но сейчас вроде бы не обвинил еще пока Штаты. Кто-то другой обвинил Штаты, с другой стороны, за нас вступился, кто бы вы ни подумали, Рогожин, который когда-то был руководителем космоса, Роскосмоса. Потом ему, по-моему, это ему, да, в задницу что-то либо стрельнули, либо взорвали. И, вероятно, это как-то помогло, потому что он сказал, что если мы не прекратим создавать этот розовый туман во всем, обвиняя США и НАТО, то ничего хорошего не будет. И, мол, в чужом глазу мы видим соринку, а в своем бревно не видим. И надо, типа, по-честному говорить, сказал Рогозин. Ну, что бы он ни сказал, мы это все тоже видим. Среди погибших, читаем статью Associated Press, был преподобный Николай Котельников, 66-летний православный священник храма в Дербенте. По словам заместителя руководителя местного органа общественного надзора Шамиля Хадулаева, нападавшие перерезали ему горло, прежде чем поджечь церковь. То есть у них, вероятно, есть регламент, протокол, по которому надо до того, как поджигать храм, надо перерезать горло. Перерезали священнику горло, непонятно за что. Вообще непонятно, как можно человеку перерезать горло, но это ислам. И подожгли церковь. Также была подожжена синагога Келен Умас в Дербенте. Синагога успешно сгорела. В российских новостях говорится, что среди нападавших было 2 сыновей и племянник Магомеда Омарова, главы регионального отделения главной кремлевской партии «Единая Россия» в Дагестане. То есть Магомед Омаров был членом великолепной партии «Единая Россия», и 2 его детей и племянник были уничтожены. Из 5 террористов 3 были родственники главы регионального отделения партии «Единая Россия» господина Омарова. Он был задержан полицией для допроса, и «Единая Россия» быстро его уволила из своих рядов. Уже нет его. Был Омаров, нет Омара. Заказали Омарова. Конечно, у него была где-то страничка, как у каждого депутата. Страничку быстро стерли. Ну, в общем, все нормально. Все нормально. Такая страна. То есть, это один из первых признаков распада Российской Федерации. Но дело даже не в этом. Вчера мы пошли в этот ресторан. Очень милая девочка нас обслуживала. Было вкусно. Вкуснейшие чебуреки, вкусный плов был, узбекский плов. Там еще какое-то блюдо интересное было с творогом. Компот. Мы давно не ели компот из ягод. Все было очень мило. И сегодня я поделился этой информацией еще с некоторыми приятелями, что вот мы вчера были в ресторане, вроде бы его держат дагестанцы. Двое из трех, кому я рассказывал, восприняли это спокойно и стали говорить, где находится, как попасть и что там вообще продают. А один возмущенно мне сказал, как ты мог после того, что случилось в Дагестане, идти в ресторан дагестанский? И вот эта тема для зала, вопрос зала. Что вы считаете? Мог я или не мог я? Я отвечаю. Я отвечаю этому человеку, который был возмущен, который почти вскипел. Он не дагестанец, он еврей. Он мне говорит, я ему говорю, а что ты знаешь об этом ресторане? Что ты знаешь об этих дагестанцах? Может быть, они как раз те, которые уехали из Дагестана, потому что им это не нравится. Он говорит, да, но на следующий день или в этот же день после теракта нельзя. А когда можно? Возникает вопрос. Сколько надо подождать после теракта, чтобы начать ходить в рестораны или пользоваться услугами, где замешаны лица той или иной национальности? Как бы вы поступили? Надо ли вычеркивать все, что как-то связано с Дагестаном из моей жизни? Надо ли это делать? Этот вопрос можно расширить и углубить, конечно. Надо ли изменить всю свою жизнь теперь? И куда бы вы ни шли, на концерт, в магазин. Если раньше, допустим, вы заходите в магазин и проверяете на баночке ingredients, чтобы посмотреть, что туда входит, то теперь вы еще должны проверять страну изготовления. А если в этой стране были волнения, были перевороты? То есть надо исключить любые российские продукты, получается. Потому что Россия агрессор. Россия напала на Украину. А украинские можно все баночки покупать? Можно ли продолжать покупать нежинские огурчики из Украины? А российскую икру можно покупать? А вообще борщ можно есть? Мы, правда, не знаем, он российский или украинский. И те, и другие говорят, что война началась из-за этого, что не могли определить, чей борщ. Что вы лично, вот ответьте мне, вы лично. Вот тут меня интересуют жители, которые не живут в странах СНГ. В любых других странах ближнего или дальнего зарубежья. Вы анализируете тот или иной продукт теперь. Вы начинаете искать детальное описание, кто хозяин, чем занимался, был ли замешан, участвовал ли или не участвовал. Может быть, он жену избил когда-то. Или вы просто идете и смотрите меню и enjoyете вашу life. Ну, вот я вам скажу, в Нью-Йорке, например, есть инспекция, санитарная инспекция, которая инспектирует здания и особенно, конечно, общепит. Вот вы идете по Нью-Йорку, если вы видите ресторан какой-нибудь, обычно у него на окне висит знак. Сейчас я вам покажу, какой знак висит. Ну вот, например, вот такой. Это буква А, она же A в некоторых странах, говорит о том, что это почти идеально. То есть из 100 бальной системы, там, скажем, 88-90, проверили чисто, аккуратно, грязи нет, тараканы все давно выведены, на кухне чистота и порядок, столики вытираются, можете заходить. Я не помню, когда я последний раз, если я вообще был в ресторане, на котором было помечено что-нибудь ниже A. B или C нет. Конечно, нет, я туда не пойду. Теперь, мне кажется, надо придумать такую же самую ситуацию, только непонятно для кого эту ситуацию придумать. То есть надо придумать еще один знак или несколько знаков, типа, чтобы протестировать то или иное заведение на... Надо написать, что например, хозяин мусульманин, правоверный мусульманин, который соблюдает. Или наоборот, еврей. Или христианин. Или, я не знаю, кто. Может быть, он прошел проверку. Вот у нас, например, есть вариант на background check. Например, я прошел проверку в TSA, Transportation Security Authority. И не только я, нас таких миллион. Для того, чтобы, когда садишься в самолет, не снимать обувь, не вынимать лаптопы свои или айпэды из чемодана в ранцах, чтобы пройти просто спокойно, не раздеваясь особо. То есть один раз меня проверили, и все, мне дали номер. И теперь, когда я резервирую места в самолет, я указываю этот номер и иду по ускоренной линии, потому что эта линия TSA pre-check, она работает намного быстрее. Также надо со всеми заведениями. Вы идете покупать, например, трусы. А кто сделал эти трусы? А как он относился к войне между Россией и Украиной? You know what I mean? Вы понимаете, о чем я? Вот мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, либо сейчас, либо когда будете смотреть это видео. Что, вот если, например, в нашем здании вдруг появилось как огромное количество русских. Я имею в виду русских-русских, не наших иммигрантов, которые говорят по-русски. А очевидно, явно, видно, они, скорее всего, россияне. Мне что, их всех вычеркнуть? Мне с ними не разговаривать? А может быть, наоборот, он здесь находится, потому что он не поддерживает политику Путина или войну. А может быть, мне надо у него справку взять, в каком он состоянии, какие у него взгляды, прежде чем сказать ему hello или goodbye. Как вообще жить в новом мире? Все должны ходить со справками. Или татуировку может сделать. Татуировку плохо, потому что власть может перемениться, или взгляды перемениться, и тогда надо будет снимать, выводить перед татуировку и вводить новую. Одним словом, не пытайтесь быть святее Папы Римского. Кстати, дорогие евреи, вы как, в субботу не работаете? Или вы работаете? Или вы говорите, что вы евреи только когда где-то сожгли синагогу. А что еще вы сделали для еврейского народа? Что вы сделали для помощи Израилю, например? Ну, такие всякие мысли. Такое, как вы сейчас любите говорить. Напишите ваше мнение. Возмущены ли вы тем, что я вчера съел чебурек в этом месте? Или пусть переваривается. Он же, наверное, давно переварился. Окей, давайте почитаем ваши комментарии и посмотрим. Стоящая стабильная волна пишет. Здравствуйте, Яков. С вашим эфиром выработались внутренние часы. Вот пора смотреть Якова. У меня, к сожалению, плавает время. Туда-сюда полчаса, 45 минут. Вот сегодня час. Потому как, если вы меня извините, собственно, можете и не извинять, но утром у меня есть всяческие физкультурные мероприятия, которые требуют, например, резервирования кортов или наличия команды. Не все могут в одно время. Иногда бывает жарко, иногда бывает не жарко. В общем, в зависимости от того, есть ли у меня спортивные мероприятия утром и как долго они идут, плавает начало выпуска этого подкаста. Надеюсь, вы можете меня простить за это. Потому что контент классный. Контент – это в переводе содержимое, содержание. Дэн пишет. Приветствую. Вчера теракт в РФ, уже третий по счету после Крокуса. И опять ИГИЛ похоже. Мы уже об этом поговорили, про Дагестан. Владимир пишет. Я вчера подумал, что все знакомые мне евреи очень щедрые люди. Стал разбираться, почему, и пришел к выводу, что они думают наперед, и какой смысл общаться с людьми, что тебе неприятно. Если человек приятен, какой смысл для него жадничать? Ну, у вас такие стейтменты. Не знаю. Люди разные бывают везде. Среди евреев, среди неевреев. Бывают жадные, бывают нежадные. Константин пишет, самый большой теракт вчера был в Севастополе. Шутите, Константин, очень вы шутите. Я видел ваш комментарий, давайте мы его зачитаем сразу же, чтобы вы не говорили, что я вас обижаю. Что нам пишет Константин? Вчера, 23 июня 24 года, большой православный праздник, американо-украинские сатанисты, пишет Константин. Поздравили жителей Севастополя, поздравили в кавычках, атакамсами, ВСУ сами не управляют и полетные задания не задают, так что это кровь, как и многое другая на американских руках. Поздравление в кавычках изначально было задумано так, чтобы убить как можно больше гражданских. Яков, вы спрашивали, как последующие условия для мирных переговоров могут быть хуже. Очень просто. Обязательным станет трибунал, над военными преступниками, как украинскими, так и западными. Думаю, по такому случаю даже мораторий на смертную казнь от меня. Я был очень удивлен, Константин. Я понимаю, что вы человек супер пророссийский, ваше право. Вы пишете детальные комментарии с тем контентом, который вы считаете правильным. Пожалуйста, пока вы не переходите на оскорбления, пишите. Но такое написание, у меня такое впечатление, что у вас почему-то отключилось, извините, одно полушарие. Я не знаю, какое. То есть вы всегда топили за Россию, но как-то аккуратнее. Но это написать, ну, уже просто уже переходит через все границы. Православный праздник. Кстати, украинцы тоже православные. И вчера тоже и у них был праздник Святой Троицы. И их бомбили. И Одессу бомбили, и тот какой там, Покровск. В праздник россияне бомбили. Вы что? Как они могли? Или россиянам можно? Дальше. Кто первый начал? Моя мантра, которую я 2,5 года повторяю. Кто начал? Господин Константин. Кто первый начал? Россияне. По количеству преступлений военных, которые совершили украинцы и россияне, как вы думаете, кто лидирует? Нужен ли суд? Конечно. Сотни тысяч военных преступлений аккуратно документируются уже почти 2,5 года в Украине. Все это передается в международные инстанции. И вы говорите, что у нас кровь на руках? Столько крови, сколько на ваших руках, Константин, есть? Мало у кого вообще есть. И именно конкретно у вас на руках. Не вообще у российского народа, а у вас. Потому что вы эту агрессию поддерживаете постоянно, регулярно, непреклонно. Есть люди, которые сомневаются. Вот у меня сидят здесь люди, которые... Казань, Санкт-Петербург, Москва. У них совершенно другая позиция. А у вас четко, конкретно, агрессивная пророссийская. И вы говорите... о смертной казни, у вас конкретно на руках кровь. Потому что есть много миллионов россиян, которые не поддерживают эту войну. У них нет крови на их руках. А у вас есть. Понимаете? Вот так я смотрю на ваш комментарий. Продолжайте писать. Вован пишет. Здравствуйте, Яков. Вы математик. Объясните мне, пожалуйста, что тут не так? 0 в нулевой равняется 1 в первой. И не знаю, что тут не так. Я не знаю, что тут так. Не знаю. Дальше. Константин пишет. Штаты уже обвинены в теракте в Севастополе. Ну, как, тут как бы без вариантов для Константина. Окей. Окей. Сколько раз обвинена Россия, вы даже не представляете. Так. Константин пишет. Это зверье к исламу не имеет никакого отношения. Уже даже этот Омаров подтвердил, что они ваххабисты. И, то есть они исламисты. Уже это дядя и папа подтвердил, который сказал, что да, ну, убили 2 сына, убили племянника. Ну, big fucking deal. Зато они же мартиры. Мартиры – это мученики, которые погибают для святой цели. Леся пишет. Доброго ранку, Якове. Доброго ранку, Леся. Что я вам скажу? Так, дальше. В Харькове 4 года назад пишут Ice Fishing. Отрезали головы прокурорской семье, в том числе и детям, если не ошибаюсь. Среди ментов ходили слухи, что исполнительные чеченцы или даги. Так что резать горло – это еще лайт-версия. А что не лайт? Я вчера смотрел один фильм. Там преступник отрезал губы жертвам. Вот это не лайт. Голову – это нормально. В этом фильме, кстати, и голову одному перерезали шею. Так... Дальше пишем. Мог идти, пишет мне Сергей, что я мог идти в ресторан. Они на самом деле такие же дагестанцы, в кавычках, как и зеленский украинец. Да, да. Огромное количество людей выехали из страны первоначального проживания. Огромное количество русских из России уехало из этой страны. Да, и те, которые остались, не все такие агрессоры с кровью на руках, как Константин. Я уже это сказал сегодня. Так что, всех ненавидеть? Нет. это не моя тема. Дэн пишет: Яков, скажите, но с чем я не согласен, Сергей, что они такие же дагестанцы, как Зеленский украинец. Зеленский украинец. К еврейству он имеет, практически не имеет никакого отношения, кроме записи в свидетельстве о рождении, где там в одной из двух строчек написано, что кто-то там был евреем. Он гражданин Украины. Когда-то такая же ситуация была у Киссинджера, который что-то там сказал против Израиля. И ему сказали: как ты можешь, ты же еврей, сказать что-то там против Израиля. Он говорит: я прежде всего американец. Так и Зеленский. Он никакой не еврей. Его, когда будут распинать в следующем году, скорее всего, ему будут кричать толпа, которая кричала, которая радовалась, когда Иисуса Христа распинали. Точно так же и его будут распинать. И толпа украинцев будет кричать, что он жид. Жид пархатый, или как вы говорите. Вот тогда ему вспомнят. Но это толпа. Но мы же с вами люди более-менее грамотные. Мы понимаем, что Зеленский к еврейству имеет очень отдаленное отношение. Он гражданин Украины. Он президент Украины. Его выбрали 73% голосующих украинцев. Невзирая на то, какой этнической группы эти украинцы были. Постарайтесь изменить свое видение картины. Если у тебя гражданство Украины, ты украинец. Все. Период. Точка. Дэн пишет: Яков, скажите, в США продается красная и черная икра? Примерно сколько стоит? Интересно просто. Продается, конечно, продается. Красная икра существенно дешевле. Фунт красной икры сегодня, ну, скажем, в русских магазинах. Кстати, об русских магазинах. Можно вообще туда зайти, в русский магазин, и купить конфеты, сделанные в Москве? Можно? Вы едите вообще конфеты, сделанные в Москве, купленные в русском магазине в Америке? Если вы едите, это ужас, 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 или это нормально? Или фабрики Рошен можно кушать? У нас все это есть. Огурчики, помидорчики, конфетки, халва, молочные продукты, все, что хотите, есть у нас. Да, так там черная, там красная икра, примерно $50 фунт. Фунт это 450 грамм, 454 точнее. Черная икра, та, которую можно есть, 250 грамм, около $200. Но это как бы starting point. Есть еще какая-то икра черного цвета, я один раз купил, за что получил в глаз от жены. Потому как черная икра, это, ну, по цвету она черная была. Какая-то непонятная рыба, у которой такая икра. Короче, начиная от 200 и кончая, я думаю, 5000 за килограмм. Зайдите в магазин Петросян в Манхэттене, посмотрите, почем американцы покупают черную икру. Те, которые хорошо учились, естественно. Но мы знаем места, где можно купить за 200. Короче говоря, доллар грамм. Или около того. Такие цены. Ну, как бы это доступно. Красная икра доступна просто всем в Америке. Красная икра лососевая доступна всем. Я не знаю, каким он надо уже быть последним нищебродом, чтобы не иметь возможность купить не каждое утро, но чтобы раз в неделю есть красную икру, если вы ее любите. Ice Fishing пишет: нет связи между головорезами из Дагестана и дагами в Майами. Ходить в ресторан можно, если есть желание. Вот и я так думаю. Не надо себя пристроить непонятно что. Сергей пишет: кстати, Стив Джобс был, если не ошибаюсь, этническим сирийцем, и события в Сирии никак не влияли на ваш выбор техники Apple. Согласен. Вот именно. Вот именно. Я не помню, кто у Стива Джобса был. Я не помню, оба ли родителя, по-моему, кто-то один был сирийцем. Ну и что? Так что не покупать Apple Watch? Так, Нихао пишет US. Дальше Денис пишет: правильно, правильно, Яков. И черепа, черепа обязательно мерить. Да. Не только черепа. Есть еще другие органы, которые можно мерить. Наталья пишет: доброго дня из Варшавы. Доброго дня, Наталья. Яков, вы едите свинину? Спрашивает меня из Фишинг. Отвечаю: ем. Ем. Кстати, я ем, наверное, Вернее, я отношусь к этому намного лучше и проще, чем моя жена, у которой нет ни капли еврейской крови. Она считает, что большинство свинины, которая продается в Америке, плохо пахнет. Или неправильно ее режут, или неправильно ее смалят. Ну, короче, на меня это так не оказывает такого влияния. Дальше Денис пишет: о, про то, что в Атакамс полетное задание закладывают в США, это сейчас новый тренд в методичке. Боты на всех площадках это разгоняют. Понятно. Константин пишет: Яков, у вас сотворение мира начинается в 22-м году. С такой логикой вы далеко не уйдете. У меня и нет плана уйти далеко с моей логикой. Куда смогу, туда дойду. Пока вроде движение нормальное, полет нормальный. Рама Гафурин пишет: пойдете в палестинский ресторан сейчас? Пойду. Если там вкусно, мне скажут, кто-то побывал, там вкусно, пойду. Или вы считаете, что я должен ненавидеть всех палестинцев? Вот у нас тут есть иранцы, например. И в сауне я их встречал. И где угодно. Так что, они враги? Где же они находятся больше всего? Либо под Детройтом, либо под Чикаго. Огромные поселения, там они живут. Нет, это не поселения, они живут в шикарных, нормальных квартирах, домах, где они хотят. Имеют бизнесы в Америке. Иранцы. Что их ненавидеть? Из-за того, что большинство людей в Иране кричат смерть Америки и сжигают флаги американские. Так вообще жить нельзя. Посмотрите на свой гардероб, где сделаны ваши трусы. Может быть, они сделаны в такой стране, у которой сегодня правитель урод последний. Выйдите немедленно из вашего Мерседеса, потому что немцы отправляли евреев в газовые камеры. Перестаньте носить Хьюго Босс, потому что они шили одежду нацистам, армии нацистской. Так можно далеко зайти. Но легко судить кого-то за какой-то отдельный факт, а посмотреть на себя в зеркало не всегда получается. Unsigned Integer пишет: мені смішно, що в їх уяві ми начебто не можемо самі програмувати балістичні ракети. Ну, типу, якісь напівграмотні безрукі мавпи. Якщо не США, був би Київ за 3 доби. Вы не мавпы, точно не обезьяны, естественно. И есть инструкция, я уверен, что ее перевели. Хотя украинцы должны изучать английский язык более активно. Вот. Дает ли Соединенные Штаты Украине развединформацию? Несомненно, дает. Я очень этому рад. Константин пишет: Яков, ваххабиты имеют отношение к исламу примерно так же, как крестоносцы, выразившие все живое на Ближнем Востоке христиана, что те обычные бандиты. Окей, будем называть их обычные бандиты. А кто вообще воюет в Украине сейчас? Бандиты с этой стороны воюют против бандитов с той стороны или как, Константин? Как вы тут будете квалифицировать? Джон пишет: привет, Яша из Техаса, от Олега с Русановки. Олег с Русановки, рад, что вы наконец поняли, что в Техасе получше, чем на Русановке. Так, есть ли еще что-нибудь интересное? Дэн пишет: если бы многие компании не ушли из РФ, то по-прежнему потребляли бы западные товары. И сейчас потребляют за обе щеки. Россия и тот же самый Константин наверняка регулярно потребляют американские продукты. Завезенные, правда, через заднее крыльцо, но он скромно опускает глаза и ест американские продукты и работает на американских компьютерах. Константин, вы знаете, что операционная система, огромное количество софта, которое вы используете сегодня, может быть, даже в эту секунду. Но в эту секунду точно, YouTube, в частности. Все придумано в Америке. Как вам не стыдно, Константин? Выключите немедленно. Идите в Рунет, чисто стопроцентный Рунет, на котором стоит клеймо. Западного ничего нет, ничем не воняет западным, Америкой не пахнет. Можно использовать. Чего вы тут сидите в YouTube? Или на Google выходите, или вы только в Яндексе. Но вы меня сейчас смотрите по YouTube, по американскому ненавистному YouTube. Или вы это смотрите, чтобы лучше знать своего врага. Вы просто на задании. Иди и посмотри Якова подкаст. Ром Фос пишет, постоянная версия, постоянная весенняя рубрика. Яков спорит с людоедами из РФ. Весна закончилась, кстати, Ром Фос. Вы как-то прозевали окончание весны. Айдар пишет, здравствуйте, Яков. Как думаете, где больше шансов свержения власти, в Иране или России? Я думаю, в Иране, потому что настолько забитого народа, как в России, мало где можно вообще найти. Макс Юэй пишет, привет, Яков. Вы когда-нибудь ссорились с родителями уже взрослым? Как лучше всего помириться? Важнее ли родители, чем жена? Понимаете, вопросы очень сложные. Ссориться с родителями я не ссорился. Почему я не ссорился? Потому что, ну, вернее, как не ссорился, там была изначально ссора, но через какое-то время все попустило, и я больше никогда с ними не ссорился, потому что я понимаю, что они родители, они имеют право на свою точку зрения, какая бы она с моей точки зрения была неправильной, не мне их перевоспитывать. Собственно, да, это как бы главный поинт. Главный поинт. И, наверное, это будет хороший переход на другую тему про 10 заповедей. Одна из них про почитание родителей. Родители правы. Пункт первый. Родители правы. Пункт второй. Если родители не правы, делай вид, что вы это не заметили. Не обсуждайте эти темы. То есть, если вы считаете, что по некоторым темам родители не правы, эти темы с ними не обсуждайте. Но не пытайтесь их переубедить. Они прожили дольше, чем вы. У них есть свой жизненный опыт, они на него имеют право. Скажем так. Надо почитать своих родителей. И многие беды на земле из-за того, что не почитают. Что значит важнее родители, чем жена? Если вы что хотите сказать? Кто-то поставил на колени. Вот ваши родители, вот ваша жена, и говорят, стреляй. Кого вы выберете? Вы такую ситуацию что хотите, чтобы я вам описал? Такое я не буду даже предполагать, такую ситуацию, но я хочу сказать, когда вы выросли, когда вы взрослый человек, когда у вас есть своя семья, жена важнее. Жена важнее. Потому что если жены не будет, ваша семья будет поломана. Родители будут уже жить отдельно, так как и так отдельно, так как вы взрослый человек. Но то, что у вас было, поломается. Хотите ли вы, чтобы это поломалось? Не знаю. Но давайте тогда, раз уж про родителей прошла тема. Вот я вам покажу такую картиночку. Вот такую картиночку я вам покажу. Это, например, в городе Остин, Техас. Там есть Капитолий. И вот есть такой памятник. 10 заповедям. The Ten Commandments. Ten Commandments. 10 заповедей, которые взяты из Торы. Тора – это первые 5 книг Ветхого Завета. И конкретно это взято из книги Исход, 20 глава. Я, кстати, на этом месте и закончил пока, временно закончил читать Тору. Кто не знает, у меня есть канал, посмотрите в описании к любому видео. Называется «Программист читает Библию». Я там прочел уже и прокомментировал всю книгу «Бытия», о сотворении мира и так дальше. И половину книги «Исход». И вот в 20 главе как раз там была история, что Бог, Моисей уже водил евреев из Египта, и там он их привел на гору Синай, и Бог ему говорит, что собери их там всех, и я тебе выдам кое-чего. Это кое-чего оказалось 10 заповедей. Вот. Но почему я хочу об этом говорить сейчас? Потому что прошла информация довольно странная. Довольно странная. Губернатор штата. Какого же штата? Почему-то я считал, что это Луизиана. Почему в этой статье сейчас говорится... Да, это Луизиана, да. Короче говоря, губернатор штата, по-моему, это он, выдвинул законопроект в Луизиане. Штат Луизиана, южный штат, недалеко от Флориды, кстати. Хорошие, кстати, рачки, не путать с лобстерами. Рачки – это маленькие, называются crawfish. Да, я вообще о заповедях, при чем здесь рачки? Я все время думаю о еде вкусной. Это нехорошо. Яков, concentrate, stay focused. Итак, он сказал, губернатор штата, республиканец, подписал постановление, требующее от школ, финансируемых налогоплательщиками, к 1 января разместить на видном месте конкретную версию, ну, вернее, версию библейскую 10 заповедей. Закон Луизианы, это я читаю The Washington Post, закон Луизианы, требующий соблюдения 10 заповедей в каждом классе, станет проверкой нового правового климата, созданного Верховным судом, который отказался от прежних стандартов, защищающих разделение церкви и государства. Так заявили эксперты в четверг. Закон, подписанный Джеффом Лендри в среду, является первым в своем роде в стране с 1980 года, когда более умеренный Верховный суд признал аналогичный закон Кентукки неконституционным. Новый закон дает школам право до 1 января вывешивать 10 заповедей на плакате или документе в рамке размером не менее 11 на 14 дюймов в каждом классе. Заповеди должны быть в центре внимания дисплея, должны быть напечатаны крупным, легко читаемым шрифтом, говорится в законе. В четверг, пока эксперты по правовым вопросам обсуждали, как суды воспримут закон Луизианы, различные религиозные лидеры штата выразили волнение и беспокойство по поводу того, что предвещают меры 10 заповедей. Юристы из Фонда свободы от религии, Организации Объединенных Американцев за разделение церкви и государства и еще там какая-то организация ACLU заявили, что планируют на следующей неделе подать иск против нового закона. Ну, в общем, такая тема. И, соответственно, давайте поговорим, как вы считаете, должны ли висеть 10 заповедей в школах? Ибо действительно в Штатах религия отделена от государства. Но что такое 10 заповедей? 10 заповедей – это не просто, как говорится, по кролике, это не только ценный мех. Это еще какое-то минимальное количество правил, по которым надо жить. Кстати, и в иудейской религии эти 10 заповедей взяли и развили до 613 заповедей. То есть, если эти 10 заповедей – это именно те, которые Бог дал Моисею, а потом грамотные люди уже записали это в Торе. Но и во Торе было много конкретных вещей, которые аккуратные иудеи выписали отдельно, как правило, которым надо руководствоваться. Ведь и это все время учение живет и процветает, и развивается, и люди все думают, что как еще трактовать это или то, ибо, естественно, Тору писали очень много лет назад, а тогда не было, например, айфона, или не было электричества. Можно ли включать электричество в субботу? Вот. Такого же не было написано в заповеди. Нет, но как минимум какие-то 10 общих заповедей, хотя бы какая-то база, тогда, тысячи лет назад, была дана в этих 10 заповедях. Я вам сейчас кое-что быстренько прочитаю эти заповеди, но для начала скажу, из 10 заповедей было 4. Первые заповеди – это те, которые говорили о том, что надо почитать Бога, а остальные 6 – это уже были конкретно для людей. Итак, вы видите перед собой 20 главу Исхода, книги Исход, и давайте посмотрим. С 1 по 3 стих – это первая заповедь. В главах они называются вот эти, вот видите, все пронумеровано, это называется стихи. Итак, «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта, рабства, пусть не будет у тебя других богов, кроме меня». Вот это просто первая заповедь. То есть один Бог. Еще раз повторяю, первые 4 заповеди – это про отношения между людьми и Богом. Следующая заповедь – это с 4 по 8. Нет, с 4 по 6. По 6 стих. «Не делай себе идола, никакого изображения того, что на небе наверху, на земле внизу или в водах ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ведь я Господь твой Бог, ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до 3-4 поколения, тех, кто ненавидит меня». но являясь милость, милость, но являющий милость тысячам поколений тех, кто любит меня и соблюдает мои повеления. Это заповедь number two. Это вторая заповедь. Дальше, третья заповедь. Это седьмой стих. Не используй имени Господа твоего Бога напрасно. Говорят, не используй в суе, да, некоторые. Потому что Господь не оставит безнаказанным никого, кто использует его имя напрасно. То есть, скорее всего, это имеется в виду, о Боже, вы кричите, о Боже. Например, вы занимаетесь сексом со своей женой, а она кричит, о Боже, о мой Бог, или о май Гад, она кричит. Вот тут написано, не делай это, в суе, в хорошем смысле этого слова, не упоминай. Потому что и заниматься сексом – это как раз-таки неплохо. Но если человек делает какое-то нехорошее дело, и он говорит «О мой Боже» или «Боже», он как бы портит репутацию Бога. Такая тема. Дальше, четвертая заповедь, это будет с 8 по 11 стих. Это говорится об отдыхе. Что надо поработал, поработал. Мы славно поработали и славно отдохнем, если так можно сказать. Итак, 8 стих. «Помни субботний день и храни его святым. 6 дней трудись и делай всю работу, но 7-й день – это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы ни ты, ни твой сын, ни дочь, ни слуга, ни служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. За 6 дней Господь сотворил небеса и землю, и море, все, что в них, а на 7-й отдыхал. Поэтому Господь благословил субботний день и освятил его». Вот, то есть идея совершенно неплохая. Законодательно утвердить один выходной день, в который нельзя работать. Не потому, и не надо искать причины. Ну, вот так, мол, и так. Я немножко еще подрабатываю на Uber в субботу или еще что-то. Нет, если ты следуешь этим commandments, этим заповедям, 7-й день для отдыха. У иудеев 7-й день – это суббота. Христиане почему-то решили, что выходной день у них главное – это воскресенье. И я не буду придираться. Но должен быть выходной день, когда вы не работаете. Окей, вот. Теперь пошли уже следующие заповеди. Это было 4 заповеди. 5-я заповедь – это вот она. «Почитай своего отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь, твой Бог». Это 5-я заповедь. Дальше уже все заповеди для людей. С чего он начинает? Вот подумайте, с чего Бог начинает? Почитай своего отца и мать. Вот это меня спросил Макс Юэй. Вы когда-нибудь ссорились с родителями? Я убежден, что родителей нужно уважать, родителей нужно почитать. И в тех странах, в которых почитание родителей поднято на очень высокий уровень, мне кажется, у них более здоровые отношения между людьми. Самый простой пример – это договорные браки. Я беру сейчас даже не иудеев, не христиан, я беру Индию. Индия, буддизм и все такое. Или даже сейчас современное индийское общество. Договорные браки. Родители договорились, родители невесты договорились с родителем жениха, что вроде бы это хорошая пара, мы давно знаем друг друга, мы из примерно одного и того же, из одной и той же касты. Дети росли вместе, общий культурный этот самый наследие. Они женятся. Я это видел. Я работал с программистами здесь, в Америке, и который мне говорит, что я беру отпуск, и я уезжаю на свадьбу. На чью свадьбу? Он мне говорит, на свою. Я говорю, кто же невеста? Ты ее видел? Он говорит, ну, видел ее типа по скайпу. Ну, она из хорошей семьи, родители договорились. В общем, он едет на свадьбу. Понимаете? То есть уважать родителей нужно, это 5-я заповедь. Так, читаем дальше. 6-я заповедь. Это вот 13 стих. Не убивай. Это заповедь, которую нарушает Российская Федерация каждый день. Вообще есть разные слова. В английском, по крайней мере, про убивай. Есть, например, слово murder. to murder somebody, есть to kill somebody. И вы уже там знаете все это слово. Killer, конечно, убийца. Или murderer. Какая между ними разница? Murder – это когда вы совершаете сознательное действие кого-то убить. To kill somebody – это не так. Вы, может, скажете, может, на вас напали бандюги или там агрессоры из соседней России и убивают вашу семью. Вы в ответ кого-то убиваете. В этом случае россияне – это murderers, убийцы, а защищающий человек убивает не потому, что он убийца, а потому, что он защищает. В этой заповеди номер 6 не было детально расписано, потому как тогда еще, может быть... Хотя нет, уже тогда убивали направо и налево. Вообще, почитайте «Бытие», что там происходило. Ай, не хочу даже портить себе настроение. Так, 7-я заповедь. «Не нарушай супружескую верность». Это 14 стих. Тут, понятно, нечего особенно говорить. Не надо нарушать. Не нравится? Разойдись. И enjoy life с другой. Или с другим. Следующая заповедь. Не кради. Не кради. Это у нас какая заповедь? 8-я. 16 стих. Это 9-я заповедь. Не давай ложного свидетельства на другого. Это понятно? Ну, конечно, народ стучит друг на друга сейчас направо и налево, особенно в Российской Федерации сегодня. То есть нарушают. Ладно, им все это воздастся. И вот интересная последняя, 10-я заповедь, довольно интересная. «Не желай дома ближнего своего, не желай жены твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла, ничего из того, что принадлежит ближнему твоему». Если сказать проще, это про зависть. Не завидуй. Не завидуй. Обратите внимание, что вот эти все заповеди для человека были написаны, чтобы сказать, что не делать. Бог не говорит вам в отношениях между людьми, вот это вот с 5 по 10 заповеди. Он не говорит людям, как себя вести с другим человеком. Он говорит, чего не делать с другим человеком. Ну, так, ладно. Хорошо, хорошо. Вот такая была тема. Давайте посмотрим ваши комментарии. Джон пишет, в Техасе я уже 10 лет. Это чудесно. Айдар пишет, как вы думаете, Байден сможет до конца просидеть на дебатах? Я не знаю. Но есть один такой республиканский, я не помню, он сенатор или он конгрессмен, Ронни Джонсон. Вот вчера он заявил, что он выступит с предложением, чтобы перед дебатами, которые произойдут 27 июня, вот на этой неделе, чтобы у Байдена взяли тест на drugs, на нелегальные вещества, скажем так. Потому что он подозревает, что перед дебатами Байдена накачают какими-то средствами, химикатами, таблетками, которые поднимут его концентрацию и сознание, которые меняют сознание человека. У него, у этого Ронни Джонсона, конечно, ничего не пройдет. Но, и, конечно, никто ему не будет делать драг-тест, президенту США, но сам факт говорит о настроениях среди определенной части населения, ну, по крайней мере, среди республиканской части населения. Вот, кстати, Тим из Техаса написал целую выписку, чем отличаются, где же это, чем отличаются эти дебаты от других, от предыдущих дебатов. А вот есть он написал. Тим Ти, техасец. Он написал кучу того, что будет на дебатах, какие будут правила. Но в частности, почитайте, если захотите в комментариях, но в частности, будут выключать микрофон. Вот если тебе дают сначала время выступить, чтобы второй тебя не перебивал в это время. Пока ты говоришь, второму человеку отключают микрофон. Потом тот говорит, этому человеку отключают микрофон. И я считаю, что это очень хорошо, потому что прежде всего это хорошо для Трампа. Потому что он бы, во-первых, себе бы навредил бы сильно, если бы так делали. Во-вторых, потому что он бы начал бы хамить, он бы начал обзываться. Трамп в этом плане не очень приятный человек. И Трамп может только радоваться, что ему не дадут грубить в то время, как Байден что-то будет говорить. Как это будет, не знаю, но я 100% буду смотреть эти дебаты. Досидит ли он до конца, не знаю. Думаю, что досидит. Потому что если бы достоять, если бы это стоять надо было, это было бы уже труднее. Но сидеть он сможет. Так, Айдар пишет. Я с родителями ссорился из-за жены почти 2 года. Нормально не общались, но после инфаркта отца поплакали и помирились. Ну и надо было ждать инфаркта отца. Я не говорю, что у него инфаркт был из-за вас. Но если вы смогли помириться после инфаркт отца был триггером, из-за чего вы пересмотрели свои взгляды на отношения с родителями. Родители бренны, родители обычно уходят раньше, чем дети. И это нормально. Будет ли вам лучше, когда у вас родителей не станет? Не думаю. Так что, может быть, не надо ругаться из-за каких-то мелочей. Ice Fishing пишет, когда у моей матери случился серьезный конфликт с моей женой, на 3-й день войны 22 года. Я для себя решился доказывать маме, что она не права, нет смысла. Но жену в обиду не дам и буду на ее стороне. Правильно, вот это нормальный подход. Маму вы не переделаете, и не надо. И не надо портить отношения с ней. С другой стороны, жена – это ваша семья. И поэтому вы должны stick to your wife. Так, идем дальше. Витаю, пишет Андрей. Стоячая стабильная волна пишет, в Луизиане 10 заповедей пусть висят. Посмотрим, в каком штате со временем будет лучше жить. Но я все равно считаю, что если бы люди хотя бы придерживались этих 10 заповедей, если, я уверен, что из тех, кто меня слушает сейчас, больше половины людей никогда не читали 10 заповедей. Они знают, что есть какие-то некие 10 заповедей. Но при чем здесь мы, атеисты, думают они. А если бы висела табличка, то, может быть, это было бы таки неплохо. Тем более, что 10 заповедей – это не чисто эта религия или та религия. Это есть. Дальше. Ансайн Дымсер пишет. Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя народ сам становится таким грубым, бесчувственным, жестоким. Это Герберштейн, записки о Москве. Не читал, не знаю. Светлана пишет, в школах заповеди должны висеть, как заветы Ильича. Вот именно. А в школе что висело? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым? И какие были такие идиотские плакаты? Если кто вспомнит из вас, напишите идиотские плакаты коммунистической эры в школе. Как наденешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Так. А если стоящая стабильная война пишет. А если она кричит, хватит, я уже все. Это можно. Это можно. Можно спрашивать, тебе со мной хорошо? Надо сказать, да. И тут же встречный вопрос извергнулся. А тебе со мной хорошо? Но ни в коем случае не, о боже. Тебе со мной хорошо? Вот это уже нельзя. Альберт пишет. Ответ Добряняк, ответ КВ. Это, наверное, Константина. Помним и знаем почему, но есть и такой текст. Если не покаетесь, также погибнете. О боже, можно наличкой, сказал Трамп и нарушил законодательство. Да, Трамп нарушает 10 заповедей направо и налево, конечно. Джон пишет, Яша, спасибо за твою выдержку при общении с Константином. А чего нервничает? Это же Константин нервничает. У меня пока с этим все нормально. Пакет с плакатами пишет, тогда киллер должен быть мердером. Нет, абсолютно нет. Еще раз говорю, to kill somebody, убить кого-то, может быть по разной причине. Можно оправдать человека, который случайно убил кого-то. Например, человек едет на машине и совершенно случайно сбивает другую машину. Почему он не виноват? Он убил кого-то в той машине. Он что, murderer? Он что, хотел убить этого человека? Нет. Так, ладно, люди, что у нас со временем? Время как раз-таки подходит к концу. Я очень вам признателен, что вы пришли послушать мои разговорчики в строю. Оставите 100 лайков, поболтаем завтра. Всего вам наилучшего. Мира вам. Пока.